Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Василий Кравцов, военный эксперт, политолог, участник кампании в Афганистане, эксперт по этой стране. Добрый день, Василий.
Здравствуйте.
И Анатолий Матвейчук, главный редактор информационного портала «Анна Ньюс», глава Ассоциации военных корреспондентов, писатель и также ветеран событий в Афганистане, вот этой локальной войны. Добрый день, Анатолий.
Здравствуйте, Евгений.
Ну, мы не случайно подняли эту тему сегодня, потому что то, что сегодня происходит, оно как бы экстраполируется на события 30-летней, 40-летней давности, потому что стояли там наши войска, 40-я армия, ограниченный контингент, ну и другие подразделения потом вынуждены были вывести свои войска. Сегодня то же самое происходит с американцами, которые вот не так давно покинули в июле месяце Баграм. И уже талибы наступают. Сегодня по радио сказали, что в 150 километрах от Кабула, от столицы Афганистана, находится их подразделение. То есть есть подозрение, что через какое-то время рядом с нашими границами будет террористическое государство. Потому что талибы – организация, запрещенная в России, и живут они отнюдь не по принципам любви, милосердия. Это государство, вернее, это направление, скажем так, общественной политической мысли и жизни, оно совершенно не таково. Это, на самом деле, подмена всех религиозных основных понятий, потому что все религии нормальные, мировые основывают свою деятельность на любви к ближнему. Здесь все несколько иное. У меня вопрос к нашим гостям. Что нам ждать от развития событий и как все эти события отразятся на нас? Уже разные толкования разного толка политологи говорят, что неплохо бы нам вмешаться, и не только политологи. Надо вмешиваться, и каким образом, и что ожидать? Первый мой вопрос к Василию Кравцову.
Ну, главный вопрос, видимо, это вопрос вмешательства. Никакое вмешательство недопустимо. Мы уже один раз туда вмешались. Об этом речь не идет. Это невозможно со всех точек зрения, и этого не будет. Что ожидать? Превращение страны, так сказать, в котел международного терроризма со всем вытекающим отсюда последствиями. Собственно говоря, Талибан, он как бы не представляет прямой угрозы нашим интересам, ибо замкнут внутри Афганистана и не намерен выходить за его пределы. Но в настоящее время то наступление, которое развернулось 2 месяца назад, оно осуществляется не только силами Талибана, а под прикрытием Талибана и вместе с Талибаном действуют известные международно-террористические организации, такие как Аль-Каида, Индийский субконтинент и Исламское государство Хорасан. Они являются наиболее боевой частью этих подразделений. Они насытили движение многочисленными своими боевиками. И в результате получилось то, что получается, идет катастрофическое падение позиций нынешнего правительства, нынешнего режима проамериканского. И приведет это к тому, о чем вы сказали.
Собственно говоря, смотрите, я бы заострил бы внимание, с Василием согласен его оценки, но хотел бы здесь подчеркнуть очень интересную мысль в том, что революция, которая произошла в 1978 году на территории Афганистана, она отторгла от власти центральный этнообразующий контингент, я имею в виду пуштунов. Почему-то тогда их удалили из власти. К власти пришли, в общем-то, другие тюркоязычные населения страны и фарсоязычные. А Талибан – это представители пуштунов. И, собственно говоря, это возврат пуштунов к власти, центральной власти. И после того, когда они эту власть захватят, я прогнозирую начало внутренних разборок в самом Афганистане, восстановление власти пуштунских кланов. Но им, конечно же, будут противостоять и Паншерское ущелье, где проживают этнические таджики, и Северный альянс. Собственно говоря, я прогнозирую усиленную гражданскую войну. Но на границах СНГ, я имею в виду Таджикистан, Узбекистан, ну и примкнущим к ним Туркмению, конечно же, будет какое-то усиление движения, выход бандформирования на границе и увеличение, я думаю, поставок наркотрафика, так как это основной финансовый доход.
Василий, скажите, как сегодня поделено, на какие подгруппы, классы, кланы афганское общество, и как они относятся вот к этим вот приходящим или возвращающимся к власти силам, к талибам? Что вообще говоря об этом известно?
Афганистан традиционно веками четко распределен и разграничен, в первую очередь по этническому признаку. И традиционно вот за эти 30 лет талибы считают своими противниками. Это Северный альянс, представленный в первую очередь таджиками, в первую очередь панширцами, и узбеков, маршала Абдул-Рашида Дастома, и хазарейцев, шиитско-хазарейскую общину. То, что было сделано за последние два месяца, это была попытка, и успешная, надо сказать, попытка разложения и развала Северного альянса. Она удалась, от Северного альянса фактически осталось пух и перья. Есть очаг сопротивления Северного альянса в городе Мазар-и-Шариф и в городе Герат. И то в Герате наполовину. Теперь, что касается Паншира, то в ближайшее время талибы намерены решить эту проблему навсегда. Они вступили в контакт с парванцами, с которыми панширцы всегда воевали вместе и солидарно в рамках антисоветского джихада. Талибы вошли в контакт с парванцами, и при поддержке парванцев планируется полностью заблокировать Панширское ущелье с запада. С востока оно уже заблокировано. Завершат этот процесс и пойдут на Кабул. Дело в том, что если Парван солидаризируется с талибами, то Чарикар, это раньше был отдельный город, там далеко от Кабула, да, какой-то. А сейчас это пригород Кабула, понимаете?
Ну, Кабул, город разросся, да, уже.
Разросся очень-очень. По сравнению с тем, каким мы его помним по советским временам, очень разросся и вверх, и вширь. Таким образом, вот эти основные этнополитические группировки, они, скорее всего, потерпят поражение, если не будут приняты со стороны США и НАТО экстраординарных мер.
А вот заявление, я вас перебью, заявление Байдена, что мы как-то вот решили выходить, а может и вернемся, это что, чисто заявление политическое или под ним есть некие основания? Почему они вообще решили уйти? Денег нет на содержание всей этой армии?
Они полностью повторяли советский опыт. И когда Дохийские соглашения были, там 4 пункта, это все как в Женевские соглашения, там 4 соглашения, и шли по нашим стопам. Но что самое главное применительно к Америке, поскольку я вынужден был этим заниматься плотно и каждодневно.
Да, и почему так резко все произошло? Бросили все, бросили,
да,
свою технику,
как
запчасти.
Совершенно верно заметил,
и рванули оттуда.
Наш директор СВР Нарышкин, это был не вывод, а побег, бегство было. Это абсолютно верно. Значит, в американском истеблишменте никогда не было единства по афганскому вопросу. Равно как и по массу другим вопросам внутренней и внешней политики. По афганскому вопросу за вывод всегда выступал аппарат Белого дома, ЦРУ, Совет национальной безопасности, вот эти вот органы. Против вывода выступал Пентагон и значительная масса Конгресса, обеих палат парламента. Почему произошло бегство? Потому что совершенно неожиданно, без всякой подготовки, было дано указание немедленно оставить те или иные объекты. Они побросали там вооружение, склады, технику, и немедленно смылись тайно, не предупредив об этом афганцев. В результате на многие их объекты, так сказать, первым пришли талибы и заполучили это вооружение. Самое современное вооружение. Штаб-квартира НАТО, вот миссия НАТО «Решительная поддержка» в центре Кабула, в зеленой зоне, вдруг неожиданно 10 дней назад, да, вдруг ушла, оставив полностью это здание. Никто афганцев не предупредил. Афганцы узнали это на следующий день. То же самое произошло в штаб-квартире ЦРУ. Это самое настоящее бегство. Это позорно. Это неприемлемо для афганцев. Мы передавали объекты по акту приема передач. На некоторые объекты у меня до сих пор эти акты лежат. Все было цивилизовано, все было организовано, все было спланировано, понимаете? Все было открыто и публично. С боевыми знаменами выходили. А это что такое? Это что за армия? Для меня армия НАТО, армия Соединенных Штатов, после того, что я увидел в Афганистане, и лично присутствовал и держал в руках эти М4, М16 и так далее. Извините, ребята, у меня не осталось никакого восторга, никаких слов восхищения, связанных с этими армиями, понимаете? Я уже не говорю про моральный дух. Любая контрактная армия, у нее боевого духа практически нет. Нам говорили, нам тыкали, нас били за то, что у вас армия, то есть когда советские войска были, да, у вас армия плохая, она дезертирует, там всего-навсего 150 тысяч человек. У вас дезертирство там, вы в городах ловите людей и в армию посылаете это насильно. Кабул рухнет в течение недели. Кабул продержался 3,5 года. Понимаете, при президенте Наджибулета. И только развал Советского Союза, распад Советского Союза вызвал крушение этого режима, плюс внутренний заговор, который там организовал Ахмад-Шах Масуд. А у них еще войска не ушли полностью, в полном объеме. А уже сдаются то с контингентами, батальонами, бригадами сдаются, переходят.
Но все-таки американцы могут туда вернуться?
Могут.
И каким образом?
В первую очередь это произойдет в форме, я хочу сказать, не только Пентагон, но и британцы, и штаб-квартира НАТО в Брюсселе тоже за то, чтобы возвращаться. В первую очередь, это речь идет об авиационных эскадрильях штурмовой авиации. Пока речь идет об этом. С тем, чтобы поддержать якобы падающие вооруженные силы. Но пока они раскачаются, у них же все делается, знаете как, немыслимо долгие сроки.
Они понимают, что это будет террористическое государство, которое может не только афганскими делами заниматься, но и создавать ячейки по всему миру, взрывы организовывать.
Естественно, естественно. Почему эти группировки и Аль-Каида, Исламского государства там? И почему они не берут власть, а всю власть передают талибам? Потому что под прикрытием Талибана они будут иметь свои склады, свои лагеря подготовки, свои центры управления, понимаете? А все это будет распространяться, как было раньше, при том, как Усама бен Ладен при талибах там находился. Касательно того, понимают ли они, не понимают, вы знаете, их понимание угроз и проблем и наше понимание – это два разных понимания, совершенно разные. Мы ментально разные люди.
Ну, у меня вопрос к Анатолию Матвейчуку. Анатолий, ну, Байден, про него пресса, когда еще только он баллотировался, президент, и писала, что человек не совсем адекватен, что там Альцгеймер с Паркинсоном, так сказать, объединились в голове. Что двигало президентом Соединенных Штатов? А ясно, что он отдавал команду на вывод. Может быть, претензии оппонентов, что большие расходы, что гибнут люди, погибло 1000 американских солдат. Вот какова логика, если так в голову его проникнуть?
Ну, вы знаете, Байдена можно ругать, как вы хотели, но Байден – это номинальная фигура, кукла, которая стоит во главе. И команда, которая пришла с Байденом, она осознала очень интересную вещь. Кстати, этого осознала и команда Трампа о том, что вооруженные силы Соединенных Штатов Америки – это не та мощь, это не та картинка, которую нам приказали. Там есть ряд неразрешимых проблем. Самая главная проблема – это контингент личного состава, который служит в вооруженных силах. Проблема Соединенных Штатов Америки – а у них нет пехоты. Чтобы выполнять поставленные задачи, вы заметите, нужны люди. Собственно говоря, территория до тех пор не удерживается, пока там нет определенных контингентов.
А они не хотят вступать в бой столкновения, они хотят на расстоянии воевать, бить с воздуха.
Это никогда еще не приводило ни к какому результату.
Я хочу дополнить вас одним маленьким моментом. Армия НАТО и армия США – это армия, которая как огня боятся ближнего боя.
Так точно.
Понимаете?
Да, так все точно. Это вот первое, что показал опыт вот 10-летней войны. Пехоты нет. И вот эта замена личного состава, вот мой коллега Василий сказал, вы поймите, контрактник – это человек, когда наступает форс-мажор, он снимает фуражку, бросает ее в пол, говорит, я расторгаю контракт и ухожу. Уважаемые слушатели, подумайте, нам навязали тоже такую систему, что будет, не дай бог, когда нас прижмут где-нибудь. Второй момент. Трамп, если вы помните, он сказал, во главу угла ставлю развитие Америки. Америка осталась без денег. Триллионные долги. Производство работает в долг. Собственно говоря, это одни расходы, которые Соединенные Штаты Америки, они страшные. Кстати, я хочу вам сказать, что вы должны заметить такое, что после развала Советского Союза американцы почему-то возомнили, что они могут вести несколько войн одновременно. Оказалось, нет, не могут они вести. Они истощают и людской ресурс, и экономику. Третий момент очень
интересный. Это же такая богатейшая страна мира не тянет.
Нет, конечно, не тянет.
Два конфликта не тянет.
Поймите, что война – это вот не стрельба с автомата, это огромная потенция экономики. Сталин почему выиграл войну? Он перевел просто экономику Советского Союза на военные рельсы. Все для фронта, все для победы. Они это сейчас не могут сделать, потому что они должны еще и мирную жизнь налаживать. А мирная жизнь в виде протестов, то, что творится. Америка перестала быть единым государством. Америка – это конгломерат.
По сути, это там холодная гражданская война.
Да, идет. Да, и тут еще горячая война. Они втихаря должны уйти. Как они уходили? Точно так же, как во Вьетнаме. Подозвали вертолеты, сели и умчались, бросив все на произвол судьбы.
Там и пленные, наверное, остались. Есть пленные?
Есть. Я думаю, да, там
есть.
И пленные
остались. Не вытащили.
Да. И последнее, что я хотел бы сказать. Могут ли они вернуться? Да, конечно, они сейчас, посмотрите, в Прибалтику через Белоруссию уже рванули Ирак, Афганистан, беженцы. Это такой маленький. А вот когда придут к власти талибы, этот поток увеличится в огромном количестве. Следующий вариант очень интересный. Ведь никто не говорит о том, что Талибан находится в жестком противоречии с командой ИГИЛ. Они, ИГИЛ, это пытаются перебросить в Афганистан. Ведь это все начнется перебрасываться опять в Европу, война. То есть я думаю, что европейские союзники все-таки попытаются заставить...
То есть такой пороховой запал.
Да, они взорвали пороховой запал. Такой, знаете, подожгли, он сейчас горит. Когда он бабахтин, мало не покаяться никому.
Скажите, что ждет людей, которые, ну, оппонентов талибов, как они расправляются с ними, с членами их семей, и кто их оппоненты? Вообще говоря, возможно, какое-то сопротивление реальное наступлению талибов?
В той ситуации, которая на нынешний момент есть, когда очень много слов говорится о народном сопротивлении, и которого практически незаметно имеет место отчасти только в городе Герате. Что ждет противников? Жестокая казнь.
Отрубание голов, рук, повешение и тому подобное.
Сейчас уже имеет место это быть. За малейшее непоминовение, несоблюдение плетью избивают и изуродуют стариков, женщин, детей, то есть подростков. Всех женщин от 18 до 45 лет, которые не замужем, значит, отдают в жены насильно боевикам-террористам. Вдов, у которых мужья погибли, то же самое. В уезде Гилян, провинции Газни, которая вот сегодня ночью была захвачена, женщине сказали, у нее 5 детей, муж 3 месяца назад в полиции погиб, в составе полиции. Сказали, все, выходи замуж за вот пакистанца. Она сказала, нет, не буду выходить. Они говорят, мы тебе вырвем глаза. Она сказала, вырывайте, я не буду выходить. На глазах 5 детей вырвали глаза, сфотографировали и выставили в интернете.
Ужасно. Скажите, вот в исламских странах вся жизнь регулируется шариатом. Какими-то документами регулируют талибы то, что они собираются установить? Есть какие-то написанные на бумаге тексты?
Нет, нет, такого нет. Талибан – это искусственно создана религиозная организация. Она была создана как политическая организация с прикрытием, знаменем ислама. Собственно говоря, это террористы, которые прикрываются зеленым знаменем ислама. Ничего ни в Коране, ни в других документах.
То есть это исламисты?
Это не исламисты. Да. Это люди, прикрывающиеся знаменем ислама, выполняющие определенный политический заказ.
У меня вопрос. Вот вернемся к нашей истории нашей страны. 79-й год. Было, так сказать, долгое заседание. Был там высокого ранга, так сказать, Хурал обсуждал. Вопрос ввода войск в Афганистан. Вот ввели войска. Потом, значит, пришел к власти Горбачев and Company. Ну, не тянем финансово, не тянем мы эту войну. Вывели войска. Правильно ли ввели? Правильно ли вывели и могли ли продолжать там находиться? Вот какова ваша оценка по прошествии 30 лет?
Значит, что касается ввода войск, я всегда публично говорил и заявлял, как свидетель, я тогда это все, как это происходило, кстати, никакого Хурала там не было, это было тяжкое государственное и даже международное преступление. Никаких оснований. Никакой необходимости для ввода контингента войск тогда не было по состоянию на конец 79-го
года. Ну, какие никаких мотивации это были? Что говорил Андропов?
Что то, что было, то, что было наговорено, типа того, что Амин – это агент ЦРУ, то, кстати, вот, может быть, он когда-нибудь нас продаст, так как продал в Египте президент Анвар Садат. Значит, то, что там некие подрывные элементы появились, ничего подобного не было.
Может, это провокация была со стороны Андропова? Сейчас известно, как делалась перестройка, как она готовилась. Значит, могло ли это быть так?
На заседании военного совета с докладом выступил Ахрамеев. который доложил о том, что та группировка, которая была определена в Водовой 70 тысяч, не соответствует реальности. Почему-то маршал Устинов принял, доложил, что только появление советской армии сразу же приведет в трепет вот этих всех и приведет их в порядок, и все, мы больше ничего делать не будем. А Хромеев доложил, что группировка, которая может быть, должна быть создана по типу оккупационной, быть не менее 500 000. Когда посчитали, схватились за голову. Собственно, я согласен с Василием, что это была авантюра. Но авантюра, конечно, была вызвана необходимостью. Дело в том, что там рассматривалось несколько вариантов развития событий. По одному варианту он должен был развиваться по тому сценарию, который предложил ЦК КПСС Хафизулле Амину, который на тот момент был. Хафизулла Амин посмотрел этот документ и от него отказался, и он начал развиваться по сценарию присутствия советника от Соединенных Штатов Америки. Чего греха таить, вариант вторжения американской группы, он уже рассматривался. По всей видимости, оценив военные угрозы за и против, было принято решение. Но дело в том, как оно было исполнено. Ведь первоначально мы не должны были ввязываться в бои. Мы должны были только прийти и своим видом, вооруженным, страшным, бронированным, заставить всех привести в трепет. Но мы втянулись в бои со всеми последствиями, вытекающими отсюда
последствия.
На 13,5 тысяч убитыми. Да, и на десятилетие затрат экономических, которые в результате, возможно, привели к краху.
Василий, ну, у вас своя точка зрения, какая она?
Я с 28 июля 1979 года находился на афганском направлении в КГБ СССР. Каждодневно знал все расклады, так сказать, все тенденции, все планы. Никаких там американцев и близко не было, и ничего подобного не планировалось. Проблема состояла совершенно в другом, в том, что Хафизулла Амин убил Нурмухаммада Тараки, которого сильно любил Леонид Ильич Брежнев. Вот в этом была зарыта вся собака.
То есть лично.
Ради этого мы положили там тысячи своих людей, ранили еще больше. Теперь, что касается вывода. Моя оценка также различается от традиционно сложившейся. Я, как человек, прослуживший год при советских войсках в Афганистане и 3 года после вывода советских войск в Афганистане, абсолютно авторитетно заявляю о том, что решение о выводе советских войск из Афганистана было абсолютно верно во всех отношениях. В политических, внутриполитических, внешнеполитических, международных, гуманитарных, во всех отношениях. Да, нам, тем, кто оставался после вывода войск в 1989 году, было крайне тяжело. Честно скажу.
Психологически.
Психологически, прежде всего. Было крайне тяжело. Но мы выстояли, выдержали, и 90-й, 91-й год мы жили, так сказать, вот, нормальной, спокойной жизнью. В Кабуле никаких вопросов нету. Я каждый месяц, поскольку я отвечал за Юго-Запад и Запад Афганистана, каждый месяц, одну неделю летал в Кандагар вот в такой одежде, без автомата, без пулемета, без пистолета, без охраны.
К концу 80-х годов сложилась ситуация, когда армия, которую мы воспитали, собственно говоря, наша афганская армия могла выполнять поставленные задачи. И я думаю, что сам вывод был опять же проведен политикой и угоду сдачи наших интересов Горбачевым. Горбачев не понимал одного, что момент вывода в том формате, в котором он произошел, это была сдача интересов Советского Союза. Это было реально бегство. Мы бросили полностью вот эту армию подготовленную.
Ничего мы не бросили.
Еще лет 5, если бы мы там пробовали, в том ситуации, как мы были, я там был командиром группы спецназ, командиром роты спецназ, выполнял задачи определенные и политические, и военные. Я видел, что уже формировалось достаточно очень сильное, мощное ядро офицеров и генералов афганской армии, которые были способны выполнять поставленные задачи. Сам Наджибулла, это бывший хадовец, это бывший, ну, по-нашему, кегебистка, очень грамотный человек, который получил образование не только в Советском Союзе.
И по-русски говорил.
Да, великолепно, да. Обладал великолепным политическим чутьем. Да, вот правильно Василий сказал, когда мы уходили, мы дали ему помощь, даже ракеты мы ему дали, Луна-2М.
Искат.
Ну, Искат, да. Но мы бросили, ведь он опирался, хорошо воевал тогда, когда за ним стояли русские штыки. Когда русские штыки ушли, появились предатели, тот же Ахмад-Шах Масуд, то есть это вот джирга, которая там была, там очень много появилось людей с этническими какими-то своими интересами. И, собственно говоря, мы загубили эту идею. Я думаю, что поспешный вывод наших войск как раз и сыграл роковую роль в судьбе.
То есть идея хорошая, а реализация не вполне.
Да.
Совершенно нормальная, отличная реализация.
моими точки зрения человека, который там находился.
Я был там, я видел этот вывод.
А я с точки зрения человека, который там воевал и работал на передке, который уходил оттуда и видел все это.
Значит, все было организовано, все было четко и красиво. Армия, афганская армия, и президент Наджибулла пережил Горбачева. Вы говорите про Горбачева. Значит, пережил Горбачева. Горбачева уже не было, он держался.
Так и уход Горбачева предопределило вот это его предательство, которое он совершил в Афганистане.
Так все-таки я задам, вернусь к своему вопросу. А можно было не выходить?
Да нет, я считаю, это было бы еще одним преступлением.
То есть и так к 13,5 тысячам добавились
бы еще. Добавили еще там сколько угодно тысяч молодых, красивых ребят.
Груз 200, вот ужасно.
Все, я до сих пор мне перед глазами. Вот Центральный военный госпиталь 40-й армии рядом со мной был, с моим управлением, где я был советник.
Ну, давайте мы все-таки к дню сегодняшнему потихоньку вернемся. Какие перспективы у нынешнего режима кабульского? Могут ли они продержаться и благодаря чему? Или вот в ближайшие там недели... месяцы мы увидим падение Кабула. Как это будет происходить?
Значит, режим упадет с высокой долей уверенности. Американская, натовская авиационная поддержка не спасет его. Штурмовая авиация в городах работать прицельно не сможет, аккуратно. А все складывается к тому, что режим вынужден будет уйти, если не будут предприняты дополнительные экстраординарные меры, те меры, которые были приняты Советским Союзом. Вот, советской властью после вывода советских войск. Ну, сейчас, допустим, сталкиваемся с тем, что подразделения, соединения афганской армии испытывают большой недостаток боеприпасов. То есть не заложили, не оставили, не передали. Да? Были и остаются очень серьезные проблемы, связанные со стрелковым вооружением, с этим М4, М16, пламегасителями к ним. Значит, в отличие от тех талибов, которые Калашниковым никаких проблем не испытывают.
Ну, народ-то Афганистана, он за кого в данном конфликте? Как там?
Народ за свет, а не за мрак. Народ не хочет того мрака, который предлагают им талибы. Но народ ничего не в состоянии сделать. Вчера мне прислали видео, на глазах у матери расстреливают сына, ну, лет 14-15 ему, понимаете, нет. Она там плачет, просит, берут расстреливать. Что он такого совершил, чтобы ее расстреливать без суда и следствия на площади? Народ бежит, как только подходят талибы, с городов бегут. А проблема с женщинами просто ужасная. Проблема там, в Афганистане, родишь девочку – это проблема. А сейчас получается, что даже вырастив ее – это огромная проблема, потому что их забирают насильно. Поэтому главы семейств вынуждены этих дочерей прятать в горах, куда угодно увозить-то, чтобы они не находились на подконтрольных талибам территориях. Ничего хорошего нас не ждет.
Да, я согласен с Василием, то, что это мрачная ситуация, когда придут. Но дело в том, что талибы, придя к власти, они будут вынуждены восстановить государство. И вот уже глава Талибана, он заявил, что они будут создавать государство по системе жесткого исламского государства. То есть на границах нашего СНГ...
Которого в реальной истории мировой-то и не было никогда.
Вот в Сирии. Да, да, вот в Сирии тоже было.
Ну, мы можем так далеко посмотреть на Иран, но Иран он ушел далеко вперед. Но я думаю, что и талибам придется что-то решать, вопросы, потому что перманентная война, которая идет с конца прошлого столетия, сейчас государство как такое не существует. Существует кусок земли спаханный.
Откуда у них деньги вообще? Война штука дорогая, затратная. Откуда
значит,
они средства берут? Из Саудовской Аравии, что ли?
Три источника дохода у них идет. Это разработка недр, которые находятся вот этих горах Памира. Это там лазуриты они идут, медные рудники идут. Второй источник – это наркота. Наркотрафик. И третье – это финансирование, которое проходило по линии ЦРУ, когда создавался это сильный Талибан, у них достаточно мощные остались финансовые институты подпитки со Саудовской Аравии и тому подобное. То есть это комплекс такой. Они выступают единым, какой-то частичкой единого исламского мира.
Скажите, вот американцы себя очень умными считают, а они понимают, что сеющий ветер пожнет бурю, что они вот финансируют, нет, как с Аль-Каидой
произошло. Американцы, американцы считают, что все, что они сотворили, и даже бегство их из Кундуза и Баграма, оно сопоставимо с миной замедленного действия против России.
Какова логика?
А логика такова. Это пересечение интересов, которые всегда были пересечениями саксов и россиян. И мы, хотим или не хотим, мы должны будем сейчас перебросить какие-то силы и по договору ОДКБ на границе, и выполнять какие-то задачи, и, возможно, даже какую-то гуманитарную помощь населению Афганистана, чтобы их утихомирить, чтобы они не выплеснули на наши пределы. Это мина.
Ваша точка зрения какая? Ну, по поводу планов Америки на разжигания конфликта Америки, получается в этом регионе?
У Америки планов нет. У Америки стратегии нету. У Америки есть некая цель, которую они себя, так сказать, вбили в голову и пытаются разными путями, разными вариантами ее достигать. Никакой цели нет. Совершенно очевидно, что крушение...
То есть написанного на бумаге плана не имеет.
Ничего не существует. Так как вот у нас протоколы, допустим, заседания Политбюро ЦК КПСС, где высказали ту, другую, пятую, десятую точку зрения, решение такое. И вот оно записано, оно оформлено, понимаете? Там такого нету. Крушение афганского, нынешнего афганского режима наносит огромный ущерб международной репутации США, военной репутации США, внутриполитической репутации США и лишний раз подчеркивает и доказывает крайнюю слабость разведывательного, дипломатического и военно-технического превосходства так называемого Соединенных Штатов в мире.
И я бы добавил здесь еще, что они создают очередную головную боль нашему российскому правительству.
Они хотят создать.
Но она уже существует.
Байден сказал она уже как-то существует. Ремарка, что ну теперь пусть, мол, Россия,
да,
Китай,
Россия, да,
Китай пусть разбирается. Да, да. Не будет России, Китай не будет разбираться. Мы наученные. У нас своя школа афганской политики, у нас богатейший опыт антитеррористической борьбы, противодействия, предупреждения. И мы, Российская Федерация, к тому, что происходит в Афганистане, применительно к нашим интересам, относимся спокойно, без истерик, без особых тревог. У нас в этой части все будет нормально. Есть проблемы у наших союзников, и это доставляет, создает нам определенные трудности и проблемы. Но это никак не говорит о том, что мы будем увеличивать 201-ю военную базу, увеличить там какие-то масштабы и так далее. Вопрос в чем? Учения, которые прошли сейчас, они очень нужны, очень полезны. Любому военному человеку известно, что ознакомиться с новой местностью, с новым рельефом, то, кстати, вот, это всегда полезно. Тем более на том театре военных действий, на которых предстоит якобы действовать. Значит, но надо четко понимать, что не боевики вот отрядами, там, группами, формированиями с автоматами наперевес пойдут там через Пянч или Амударью там, в Узбекистан или Таджикистан. Такого не будет. Я знаю две ходки исламского государства в Таджикистан, и в деталях знаю, да, существует три варианта. Тайное проникновение с оружием, тайное проникновение без оружия. У всех террористов есть свои паспорта, по несколько паспортов. Тайное проникновение. И третье – это засылка тех же террористов тайно по официальным документам на длительное оседание, так сказать, в ожидании часа X какого-то. То есть не следует ожидать, и Российская Федерация не ждет, что завтра там какие-то отряды, банды, сотни, тысяч человек там поплывут через Амударью, там будут нападать. Это будут провокации мелкие, это не тот уровень, которым...
А ячейки есть у них в Москве, скажем, и под Москвой, в ближнем, из мигрантов, из представителей...
Ну, если каждый месяц или каждые три месяца арестовывают у нас Федеральную
службу безопасности... И вот смотрите, активизируются в Центральной Азии исламские радикалы, которые были придушены в Узбекистане, исламская партия... Узбекистана, в Таджикистане, это исламская партия освобождения Таджикистана. Даже в наших союзников Казахстана, которые я очень люблю и уважаю, появилась пропаганда. Вот я получил такой интересный видеоматериал, где бывший депутат этого ихнего местного ЗАГС собрания заявил, что Талибан – это не страшно. Ну что придет Талибан? Они наши единоверцы. Они уничтожат только тех, которые не соответствуют Корану.
То есть есть симпатия?
Нет.
Попытки дебатов уже пытается сделать Центральной Азии.
Этот депутат элементарно не понимает. Талибы тюрков
ненавидят.
На дух не переносят.
Но самое главное, и все правильно говорят, и даже у нас в России, вот по Волжье, вот и тому подобное, тут есть такие. Они не понимают, конечно. Дело в том, что сама наша мусульманская диаспора, она достаточно молодая. Она была оторвана от современного ислама почти 70-80 лет. Сейчас это мода среди молодежи, но они не понимают самой сути, самой борьбы и самой зернышко, которое брошено. Ну, чем это чревато? Это чревато какими-то внутренними волнениями. Но на периферии СНГ, по Горно-Бадахшанской, там, допустим, вот, может возникнуть конфликт, где придется применять силу
для... Хорошо, у меня такой вопрос. Мы выходим накануне вот юбилей, такое печальное 20-летие подрыва башен-близнецов в Нью-Йорке, 11 сентября 2001 года. Ну, пресса будет писать, все будут говорить, вспоминать и всякие конспирологические версии озвучивать. Тем не менее, ну, принято считать, что организовал Аль-Каида, Бен Ладен, вроде бы убиенный американским спецназом, а может, не убиенный, непонятно. Но в любом случае, американцы поддерживали с 80-х годов Бен Ладена и его группировку, и вот они доподдерживались. Выросла некая структура террористическая, которая уничтожила тысячи людей, получается. Вот сегодня вот это вот террористическое государство, этот нарыв на теле мира, чем это все может разразиться? Какие метастазы могут возникнуть, в том числе и в плане проявления терроризма? В той же Америке они же могут это опять увидеть, подрыв каких-нибудь административных зданий или жилых зданий, и все что угодно.
Ну, смотрите, взрывы метро. В Германии совсем недавно, вот в июле месяце, распространили листовки, на которой была нарисована женщина. В оранже было написано: «Немецкие женщины, запомните, эта страна больше никогда не будет вашей. Мы сюда пришли навсегда». Мир меняется, мир идет передел по не политическому, не экономическому, по идеологическому. Собственно говоря, наступает пора идеологического противоречия в религиозной сфере, культуре, мировоззрении. Ведь вот здесь, когда мы начинали, он правильно сказал, менталитет взглядов на мир совсем другой. Что и происходит в политике Соединенных Штатов Америки. Посмотрите экономику, посмотрите спорт, посмотрите все. Везде деградация. Но они пытаются остаться на плаву за счет вот таких талибов. За счет
трансгендерства, ЛГБТ.
Вот да. Я прости, да. Значит, коллеги, простите.
Вы знаете, что православие, что ислам, вот эти тенденции он на дух не переносит.
Так, у меня парадокс заключается в чем? В Турцию приехал посол Европы и сказал, что мы вам прекращаем экономическую помощь, потому что вы в Тбилиси не провели парад геев. Вот если проведете, мы вам дадим деньги. Скажите, пожалуйста.
Не проявили толерантность.
Да, форма и способ удовлетворения сексуальных потребностей человека стала политически актуальной, что ли? Собственно говоря, это оружие, которое направлено для разрушения, в том числе и русской православной культуры и цивилизации.
Всех религий мировых. На подрыв всех религиозных мировоззренческих, так сказать, тенденций, понимаете? Любых. Они подрывают и не только христианство, они пытаются тем самым подорвать ислам.
У меня все-таки вопрос о позиции России в отношении всего того, что происходит достаточно недалеко от нас, от наших границ, в южных пределах. Ну, невозможно на это не обращать внимания. Каковы должны быть и могут быть формы поддержки тем силам, которые противостоят Талибану сегодня, организации, запрещенные на территории России? Потому что если на нарыв не обращать внимания, он превратится в опухоль.
Вы кого имеете в виду? Кому Россия должна помогать?
Российская Федерация.
Правительство?
Да.
Правительство?
Ну,
правительство сыпется, правительство валится. Что касается талибов, то же самое. Мы не можем по целому ряду соображений оказывать им помощь и поддержку. Мы внимательно наблюдаем за происходящим. Мы ведем дипломатические переговоры по части того, чтобы наблюдать за процессом и отстаивать свои некие интересы. Я считаю, что политика и позиция Российской Федерации в нынешнем афганском кризисе, она верная, правильная, стабильная и спокойная.
Ну вот смотрите, мы с вами наблюдали в течение последних 2 лет, талибы пару раз приезжали к нам. Я думаю, что они пытались заручиться какой-то поддержкой от России. Я не знаю, получили они эту поддержку, хотя бы какую-то идеологическую или нет, но, по крайней мере, по всей видимости, они или пытались заверить нас в своем миролюбии. То есть они боятся. Боятся, конечно же. У нас есть очень интересные инструменты. У нас есть организация договора коллективной безопасности и Шанхайская организация сотрудничества. Потому что талибы — это наиболее не только Россия, это головная боль Китая. Там у нее Синьцзянь-Уйгурский автономный округ, там тоже бурлит, дай бог. И, собственно говоря, есть какие-то, и талибы это представляют. Я не думаю, что они поведут агрессивную политику сопредельных государств, но те проблемы, которые мы рассмотрели, я имею в виду внутренние, активизация своих местных радикалов, она возможна. И возможно, что нам придется каким-то образом финансово, экономически, ну и увеличение военной помощи.
Провокации под видом талибов со стороны исламского государства, со стороны Аль-Каиды вполне могут быть.
Да. В завершение разговора скажите о своем личном опыте, о своих воспоминаниях о афганской кампании. Наверняка вы и позже общались. Здесь диаспора возникла в Москве афганская. Мы сами снимали для разных спецрепортажей людей, которые вынуждены были все бросить. Ну вот полковник из военной разведки афганской, по-русски говорящий как русский, жена у него русская, дети уже там стали, по сути дела, русскими. Ну, торговал где-то на рынке чем-то, там, ширпотребом, не знаю. Ну, в общем, для него это тяжелейшее было испытание. Это, по сути дела, слом всей его жизни, всей судьбы. Какие-то, ну, если можно коротко, наиболее яркие воспоминания об этом периоде.
Ну что, мне все свежо, я каждый день на связи с Афганистаном. Вернулся оттуда 1 октября 2019 года, у меня все перед глазами. Я очень люблю этот народ, очень уважаю, очень ценю. Это народ чести, это народ совести, это народ культуры, уважения, трудолюбивый народ. Крайне трудолюбивый народ. У меня самое теплое, самое хорошее воспоминание. У меня там масса друзей, то есть, по разным линиям противостояния, с которым поддерживаются самые добрые, а с некоторыми даже и братские отношения. Я все-таки с 20 лет в афганской проблеме, я ей живу, поэтому для меня это родное все.
Ну, для меня, знаете, воспоминания об афганской войне – это воспоминания молодости, той бурной молодости советской. Я был лейтенантом, старшим капитаном в тот период. Но я хотел бы сказать то, что я с оружием в руках противостоял Исламской партии Афганистана, партии Рабани Исламского общества Афганистана, все. Когда прошли годы и вошли туда американцы, оценка нашего труда была то, что когда вышел фильм «Девятая рота», эти же боевики собрали кассеты, подбрасывали на позиции американские солдаты. Говорили, смотрите, с кем мы воевали, а вы, извините за выражение, пиндосы. Это была оценка нашего труда. То есть они вспоминают даже нас, участников боевых действий, добрыми словами.
По сей день. И тот же самый Туран Исмаил, Исмаил хан в Герате, который якобы там обороняет Герат, требует не М4, М16, требует автоматы и пулеметы Калашникова. Понимаете? Нет? Наша ментальность, наше мировоззрение очень близко к афганскому. Мы понимали афганцев, американцы никак не могли понять и не хотели понять. В силу, собственно, высокомерия они проиграли войну в первую очередь.
Я думаю, что меняются какие-то целеполагающие моменты большой политики, геополитики, но есть вещи, которые остаются неизменными. Любовь, дружба, вера в Бога, вера в нравственные принципы жизни. Поэтому им надо следовать и, в общем, не изменять себе, потому что сегодня ветер дует в одну сторону, флюгер там верховный показывает в одном направлении, завтра в другом направлении. Но вот эти вот принципы должны оставаться неизменными, и, конечно, нельзя изменять, предавать своих друзей, как мы только что увидели, на наших глазах это произошло. Это верх неприличия, стыдно. Стыдно просто за американцев, которые повели себя недостойно. Я думаю, что надо вспоминать и ветеранов наших войны в Афганистане. Многие настоящие герои, и некоторые были у нас в студии. Мы не первый раз пишем эфир про вот Афганистан. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Василий Кравцов и Анатолий Матвейчук. Надеюсь, встреча наша не последняя. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания.
Спасибо, всего доброго.
С покоренных однажды небесных вершин по ступеням обугленным на землю сходим под прицельные залпы наветов и лжи. Мы уходим, 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 уходим. Прощайте, горы, вам видней, кем были мы в краю далеком. Пускай не судит одна Бога нас кабинетной грамотей. До свидания, Афган, этот призрачный мир. Не пристало добром поминать тебя вроде, но о чем-то грустит боевой командир. Мы уходим, 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 уходим. Прощайте, горы, вам видней, чем наша боль и наша слава, чем ты, земля Афганистана, искупишь слезы матери. Друг, смертовую дозу дели на троих. Столько нас уцелело в лихом разведзводе. Третий тост, даже ветер на склонах затих. Мы уходим, 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 уходим. Прощайте, горы, вам видней, какую цену здесь платили. Врага какого не добили, каких оставили друзей. Нам вернуться сюда больше не суждено. Столько нас полегло в этом долгом походе, и дела недоделаны полностью, но мы уходим, 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 уходим. Прощайте, горы, вам видней, что мы имели, что отдали. Надежды наши и печали как уживутся среди людей. Биографии наши полдюжины строк. Социологи втиснут сейчас они в моде. Только разве под властью науки Восток? Мы уходим с Востока, уходим, уходим. Прощайте, горы, вам видней. Кем были мы в краю далеком? Пускай не судит одна Бога нас кабинетный грамотей. Прощайте, горы, вам видней. Какую цену здесь платили? Врага какого не добили? Каких оставили друзей? Мы уходим с Востока. Мы уходим с Востока. Уходим.